Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. Мы продолжаем углубляться в тему чувств и эмоций, которые влияют на наши отношения с близкими. Сегодня поговорим о том, какие есть сферы нашего влияния, за что во взаимоотношениях мы берем ответственность, а где наша ответственность заканчивается. Итак, эфир о балансировке чувств. Эту тему нам сегодня раскроет Ольга Сидоренко, педагог и психолог. И вы можете задавать свой вопрос для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Рада вас приветствовать, дорогие слушатели. И у нас еще с прошлого эфира немножечко осталось вопросов, потому что это будет и хорошая подводка к сегодняшней теме, и хорошее дополнение, в принципе. Вопросы грамотные всегда задают, поэтому я думаю, есть смысл их немножко доразобрать. И если, Анна, вы не против, можем начать со второго вопроса про грань. Там была история.
Да, конечно. Я сейчас озвучу его, и если что, на всякий случай их вам тоже перешлю. Вопрос звучит так: где грань между заботой о муже, которая есть в долге жены, и гиперопекой, которая его ослабляет?
И мы говорили о том, что есть как бы внешняя грань, внешний принцип, когда мы не на своей роли, когда, например, я иду в социум, то это будет ослаблять определенным образом мужчину. Это финансовые потоки на тонком энергетическом уровне будет перетягивать ко мне. То есть свою внутреннюю энергию, женскую внутреннюю энергию я буду направлять на то, чтобы процветать, чтобы удача на моей стороне была и так далее. Потому что когда я иду в социум, соответственно, эти вещи активно защищать начинают меня. Как только я свое влияние в социуме и активность ослабляю, эти вещи активно переходят к мужу, если моя энергия направляется в его сторону. Ну и также наоборот, да? Если, допустим, я активно занимаюсь бытом, да, активно занимаюсь в дом, вкладываюсь в него, вкладываюсь в детей, вкладываюсь в отношения, то есть занимаюсь внутренней сферой своей, получается, эта энергия удачи, она как бы так вот прямо облагораживает семью. Это внешний фактор. Но есть такой момент, момент мотивации. Это внутренний фактор, который каким образом играет. Если я делаю что-то для мужа, например, из-за того, что он, ну, или если какая еще грань, если я делаю это из чувства неполноценности. То есть если я вот готовлю, убираю, стираю, знаете, такая активность постоянная и такая немножко нервозная, когда ты не можешь без этого жить, потому что а твоя ценность в чем тогда? То есть ты тогда где? Ты кто для себя? Ты кто для мужа, для социума? То есть я это делаю ради чего? Для того, чтобы меня оценили, для того, чтобы была какая-то, ну вот, внутренняя опора, да, и если это вдруг я лишусь, а можно лишиться этого очень легко. Тебя просто могут выбить внешние обстоятельства, ну, объективные, там, допустим, сон вылетел, и все, и ты уже овощ. Буквально. То есть если на долгое время у тебя эта сфера вылетает. И ты такой живешь, ни рыба, ни мясо, ни кафта, ни рясы, и что-то где-то посерединке, и все. То есть это тоже внутренний вопрос мотивации, да, когда я делаю ради какой-то, возможно, выгоды, какой-то корыстной, и не приемлю то, что другой человек какой-то момент мне может не дать, допустим, финансы. То есть раз мужчина обанкротился, ну, бывает такое. И я как бы делала ради того, чтобы он мне деньги давал, а тут хоп, и он не дает. Это если было такое. То есть мы не говорим про постоянное недавание денег, а именно вот такое экстренное, очень кратковременное. И тогда получается все, я уже не могу выстроить отношения с человеком. Это тоже будет убивать его природу, потому что в экстренный момент ему понадобится наша вера в него. Не то, что мы вышли на работу, а вот именно конкретно вера. вера и помощь, и как бы умение немножко сократить расходы, сократить активность, такую вот мудрую женскую позицию занять. И, соответственно, я могу делать из какого мотива? Из благородного мотива, из того, что, ну, допустим, очень высокий уровень, если я понимаю, что это, ну, мой долг, да, то есть я вижу ценность, это важно для меня в первую очередь, это важно для семьи, я знаю, как это на них влияет, очень сильно влияет, и я из этого чувства делаю, и тогда я не наступаю на мужские границы, то есть я и в роли в своей, и по мотивам я в очень устойчивых мотивах, да, в очень благородных мотивах, как бы, и вижу ценность еще мужа, то есть это я не просто так вот делаю, потому что у него вот руки не из того места растут, а из-за того, что мне действительно очевидно, что он делает очень много для моей семьи, что он вкладывается, что он сильный, он волевой, он решительный, он активно решает вопросы семьи, он активно решает финансовые вопросы, и из-за этого уважения я делаю для него что-то. То есть это два момента, которые обязательно нужно учитывать, и чтобы мы могли уловить вот эту грань между своим долгом, не унижением, а долгом, и между тем, соответственно, где мы находимся, на какой позиции. Ну вот, такое дополнение есть. Я думаю, мы можем переходить к следующему вопросу. Это будет подводка к сегодняшней теме.
Да, спасибо. Действительно, следующий вопрос, он очень связан с тем, о чем мы хотели поговорить сегодня, и очень жизненный. Понимаю, что за свои чувства ответственна я, но ведь они вызваны поведением другого. Как тогда правильно взаимодействовать и выстраивать отношения, когда человек не прав и принес мне боль?
Тема ответственности — хорошая тема. Очень, ну, я по порядку пойду, да, то есть я ответственна, но они вызваны другим. Я ответственна, но они вызваны другим. Еще раз акцент ставлю. Я вроде как ответственна, но вызваны-то они другим, то есть я как бы не совсем ответственна. Это нормальное состояние. Мы сегодня вот прям будем сейчас разбираться с тем, как влияем мы, как влияет он, и где наша ответственность заканчивается, соответственно. Вот. В чем тут фишка в том, что я в любом случае влияю определенным образом на человека. То есть я не могу с себя сбросить какую ответственность. Молчу я или не молчу? Кричу я или не кричу? Я что-то делаю или не делаю в этой ситуации? Вот это конкретно моя ответственность. То есть я могу, например, в ссоре, в крике сказать, что «Прости, пожалуйста, со мной так общаться не надо». И это моя ответственность сказать, это моя ответственность поделиться чувствами, моя ответственность выставить свои личные границы. 100% это надо делать, особенно когда человек не прав и приносит нам боль, если это объективно он не прав. Потому что знаю много ситуаций, когда женщина приходит домой, сама такая же, абсолютно все как бы, ну, по норме, у всех одинаково. До определенного момента ты как бы не до конца понимаешь эти фишки и почему тебя так сильно несет. Приходишь и методично, целенаправленно, неосознанно, возможно, выносишь мозг мужчине, и потом он объективно неправ и принес нам боль. То есть 100% мы можем у него требовать какие-то вещи, которые выходят за рамки его ответственности, выходят за его пределы возможностей. Допустим, он отработал день, он пришел домой уставший, он принес как бы там финансы, все, то есть деньги есть, объективно работал, объективно устал, приходит домой, и ты такая, ну поговори со мной часик, ну пожалуйста, ну очень хочется, ну прошу тебя, ну невозможно терпеть. Он говорит, солнышко, я все понимаю, ну давай вот завтра, возможно, как-то, или вот, может быть, вот в другой момент я очень устала, вот кушать хочу, и в туалет хотелось бы сходить. Ну то есть это если разумный человек, а не, ну как бы, разумный, и еще при этом у него есть силы на то, чтобы, как бы сказать, рационально подойти к вопросу. Но когда мы действительно устали, когда мы объективно никакущие, у нас чувства в первую очередь будут играть. И, соответственно, он вот на этом всем, на этой волне приходит и говорит, вот, ну, пожалуйста, не сейчас. Ну, вот, и объективно он не прав. Объективно вроде как роль слушать. Объективно принес боль, да. Но, к сожалению, тут надо учитывать еще детали. Поэтому я не знаю, какая ситуация здесь именно, но у нас модель такая. Сначала мы идем в диалог, обязательно обсуждаем, обязательно с высокого уровня начинаем отношения, даже если, возможно, там на нас постоянно орут, постоянно обесценивают и так далее. Для чего мы сначала говорим, для чего мы учимся это делать? Во-первых, мы учимся это делать, обсуждать, как это обсуждать на прошлом эфире, целый эфир, соответственно, беседовали на этот счет. Повторимся, если что. Вот. И мы сначала учимся вообще доносить до человека наши ценности, то есть его ценности видеть при этом, да, и наши. То есть когда я говорю, дорогой, прости, пожалуйста, то есть это к пункту бережно, мне это очень неприятно. Во-первых, мы делаем какой акцент? На том, что мы проговариваем эти чувства. Хоть на десятую долю процента оно да выходит, потому что эмоции никогда, они у нас не бывают там где-то абстрактно, они всегда доходят вот через действие. Говорение тоже считается действием. Мы сейчас не про обязанности, которые, вот знаете, муж говорит, но не делает. Это не вот про вот эту историю. А именно то, что вот эта энергия, она выходит через слова, это тоже считается за реализацию. И ослабляет наши чувства в какой-то степени. Значит, когда мы говорим, получается, бережно, проанализировав ситуацию, мы честно говорим, да, то мы начинаем думать, а почему я это чувствую, а как это сказать? И так далее. То есть начинается выстраиваться некая логическая цепочка, как мы должны общаться с человеком. Если мы этого не делаем, этого и не выстраивается. У нас нет объективно опыта такого говорения. Поэтому всегда мы разговариваем, всегда мы начинаем с этого. Затем мы идем во внутреннюю проработку, о которой мы сегодня будем говорить. И затем мы уже начинаем действовать, активно прям действовать. Если ситуация никак не решается, гиря до полу дошла, вот все, что относится вот к этой категории, а также обесценивающие отношения, мы будем в следующей теме говорить, потому что это очень глубокие вещи. И их нельзя вот так в один эфир запихнуть и за 5 минут проговорить. Там пункты есть определенные. Вот, поэтому сначала мы обязательно учимся обсуждать, учимся договариваться. Сегодня мы изучаем внутреннюю работу, ну и, соответственно, пойдем по сфере влияния. Я думаю, что с этим вопросом плюс-минус у нас уже все прояснено. Значит, у нас есть взаимоотношения, и взаимные отношения, это означает, есть я и есть другой человек. Мы сейчас идем от себя, на что я влияю, и потом перейдем, на что влияет он. Если представить, что вокруг меня есть круг, ну, вот нарисована точечка, это я, пункт А. И до точечки Б у нас как бы связь, и пункт Б — это он. И у нас вокруг меня есть кружочек, и вокруг него есть кружочек. И эти кружочки, они посерединке где-то пересекаются. Там такой небольшой круглый ромбик образуется, да? Ну, так, для визуализации. И вот когда эти кружочки пересекаются, это внутри площадь. Это называется наши прям межличностные отношения. Вот конкретно они, когда вот мы конкретно взаимодействуем. Сейчас то, что касается чисто меня. У меня есть некая личная сфера ответственности, которая не связана с межличностными отношениями. Например, мое предназначение, мои вкусы, образ жизни и так далее. То есть то, что касается конкретно меня, только меня, и подразумевается, что понимаю, воспринимаю, и влияю я по факту на себя через вот эти вещи. То есть мое предназначение — это не выбор моей мамы, не выбор моего мужа, не выбор кого-то. Это только моя зона ответственности. И она, по большей части, пока что берем по большей части, она влияет на меня. То есть нравится или не нравится мне эта работа, влияет в первую очередь на меня. Конечно, опосредованно будет как-то затрагивать другого человека, но решить, я люблю заниматься этой деятельностью или не люблю? Мне нравится эта музыка или не нравится? Это моя работа или не моя работа? Это мой вкус или не мой вкус? Решаю я и только я. Для чего это нам надо? Для того, чтобы мы не наступали на личные границы другого человека. Потому что с той стороны у него тоже есть личная сфера ответственности своей. И вот на эту сферу мы покушаться просто никак не можем. Это уже будет насилие. Вот как раз это та зона, которая неприкасаемая. И так же самое, когда я прихожу к любому другому человеку, спрашиваю советы, общаюсь с ним и так далее. Если вдруг тема идет не о нем, не о нас, а о ком-то, допустим, бывает такое, да, не общайся со своими друзьями, они дураки. Прости, пожалуйста, как это конкретно на тебя влияет? То есть конкретно на тебя влияет то, как я с тобой разговариваю. Но мои друзья, они на тебя не влияют. Если ты не, ну, не входишь вот в эту компанию, конкретно сейчас с ними не общаешься, если они не приходят к нам домой, то, в принципе, я имею полное право общаться с теми, с кем мне нравится общаться. И это никак не должно ограничиваться вообще никем, да? То есть это четко надо понимать, это четко надо отставить, если вдруг на наши позиции залезают. И очень хорошо надо видеть, когда мы на эту позицию залезаем, потому что мы очень часто женщины любим. Прям вообще это невероятная любовь у нас. Подойти и так, ты не тем работаешь. Вот не тем, кем я хочу, ты работаешь. Ну ты хоти, ты работай, кем надо, да, его как бы. Вот. Теперь, что делать с другими вещами? Это то, что не касается другого человека, но есть то, что косвенно влияет на него. И когда мы берем тему мужчина-женщина, внутренних отношений в семье, косвенно на нас будут уже влиять. Допустим, друзья моей мамы на меня не влияют, а вот друзья моего мужа на меня очень даже косвенно могут влиять. То есть опосредованно они могут приходить ко мне в квартиру, да, например, если еще косвенное влияние, что относится к быту, то есть мы опосредованно через вещи соприкасаемся с другим человеком, это конкретно на меня влияет. То есть это прям моя сфера ответственности, чтобы сказать, сюда ты шампуньку ставишь, сюда не ставишь. Здесь, пожалуйста, так, здесь вот так. Потому что конкретно я занимаюсь этой конкретной вещью, и оно опосредованно через вещи, да, на меня влияет. И так же самое я на него каким-то образом влияю. Почему это важно? Потому что когда мы дойдем до темы обесценивающих отношений, например, если я захожу в дом, и у меня там все парит, ну, дым везде стоит такой кругом, или, ну, там, алкоголь там везде стоит, да, это на меня влияет. И вот это уже входит в сферу моей ответственности, как-то ограничивать эти вещи или не ограничивать. Решаю я сама, но последствия получаю тоже я. И теме межличностных отношений, то, что конкретно со мной связано, также относится не только косвенное влияние через другие сферы, но и то, что происходит у нас в взаимоотношениях вот прям вот в процессе разговора, действий. Это вот я, он, и мы общаемся. Вот такая история. Еще что очень здесь важно отслеживать, наша ответственность, если мы идем, вот сейчас от себя идем, личная сфера ответственности, у меня есть косвенное влияние, прямое влияние и его сфера ответственности. Вот мы в таком порядке от себя к нему идем. Наша ответственность, при косвенном влиянии, когда я опосредованно общаюсь с другим человеком через вещи, она выше, чем прямая. Почему? Потому что, когда мы входим в прямую сферу взаимодействия, то есть я говорю с человеком, он мне что-то отвечает, он начинает активно влиять на меня, то есть он мне что-то тоже отвечает. И он как бы со своей стороны тоже выставляет личные границы, и эта сфера ответственности уже делится вот, вот с этого момента прям четко пополам. Прям четко, потому что если, допустим, к чему я это? У нас есть какой-то близкий, и он на нас всегда вот прям как-то вот странно реагирует. Ну, кричит или еще что-то делает. То есть ко мне относится, я буду терпеть это или нет, или я что-то скажу. И это влияю я. Это очень важный момент, который часто недооценивается. Часто вот эта сфера ответственности выпадает. И по отношению как бы к нему, то есть я недооцениваю, что человек может мне что-то да и ответить. И по отношению к себе, потому что я недооцениваю свои возможности, что я могу что-то в конце концов сказать и предпринять. Это вот прям большой акцент на этом делаю. И теперь мы уже разобрались до конца, кто на кого влияет, что, в принципе, можно разговаривать по тем законам. БВГДшку повторю, я не помню, вроде ее врали. Значит, мы общаемся как? Сначала мы говорим, мы сообщаем, потом мы обговариваем, и потом у нас идет сделка. То есть нам надо сообщить, я сообщение там, прости, пожалуйста, мне кто-то не нравится, мы обговариваем детали, тебе вот это подходит, мне хочется так, давай вот так. Обговариваем. И потом делаем. То есть без разрешения ситуации, ну, допустим, если у меня мочалка не будет лежать на том же самом месте, куда я ее прошу положить, естественно, у меня будут бомбить. Ну, 100%. Потому что проблема не решилась. Моя энергия, мое время, мои ресурсы, они уходят. И вопрос не решился. Естественно, это будет мне не нравиться. И чем больше не нравится, тем это все больше копится. И как мы общаемся? Значит, АБВГДшка. Аналитически, бережно взаимодействуем, то есть говорим и действуем. Опять же, акцент на этом. Г – гениально, то есть учитывая свои условия, свою ситуацию. И Д – это достоверно, то есть я честно даю обратную связь, не терплю, не как-то улыбаюсь, когда мне плохо и так далее. Вот пять пунктов, которые мы тоже вроде как о них говорили. И теперь мы пойдем, когда мы вот это все обсудили, вот уже все сделали, уже как будто бы конфликты разрешились. Вот на этом уровне решаются достаточно поверхностные конфликты в ценностных отношениях. То есть когда глубоко не пофиг на меня и когда мне глубоко не пофиг на другого человека. То есть мы друг друга чувствуем, мы друг друга ценим. Это большая редкость в нашем случае, поэтому мы идем к уже отношениям, которые предполагают некую цену. То есть я плачу какую-то цену, и мне какую-то платят цену. Это взаимовыгодное сотрудничество. Это на уровне страсти находится. Мы, в принципе, разбираем все по гунам. Достаточно очевидно, очами видно. И теперь, в чем самая большая беда, когда у нас взаимовыгодное сотрудничество. Потому что тот момент, когда я теряю свою выгоду или другой человек это делает, у нас просыпается эгоизм. Есть вот эта штучка. И с этим тяжело бороться. Почему? Потому что, как правило, мы за свою жизнь набираем в различных коммуникациях очень много дефицитов. Допустим, меня там мама недолюбила, папа недохвалил, я прихожу к мужу, у меня нет похвалы, у меня нет нужного внимания. То есть человек, может быть, и объективно во многих историях, он не может этого дать. Чисто физически он не может этого дать. Потому что он не может себя вобрать образы мамы, папы, подруги, Бога и еще кого-нибудь. То есть объективно, да, не можем высосать из человека все это. Собственно говоря, поэтому для того, чтобы мы вот этими сильными эмоциями не зашкаливали в этих конкретно коммуникациях, когда это может быть? Вопрос разрешился, проблема разрешилась, а у меня все равно еще есть, что болит. Когда я не могу справиться со своими чувствами, вопрос не решается. Очень часто такое бывает, то что в текущий момент, если вдруг я включилась, начинаю работать, у меня не решается вопрос, ну не идет вообще никак. Вот в таких моментах тоже мы идем в самостоятельную работу. В любом случае, это второй этап, если пока что ничего не помогает. Второй этап. Значит, для визуализации мы представляем, что у нас есть чувства, и они делятся на две категории – сохраняющие и трансформационные, либо меняющие что-то. То есть у нас все время гнев, грусть и страх, вот эти три товарища, они идут как что-то негативное, на самом деле это эмоции, которые предполагаются, что должны что-то менять. И поэтому, что они меняют? Наше восприятие, наше поведение, наши поступки, наши мысли. Вот это все они должны в нас менять. В нас. Потому что за свою жизнь берем ответственность мы и делаем или не делаем мы. Соответственно, следующая категория – это сохраняющие чувства. И это радость и любовь. Вот представляем систему координат. У нас есть первая ось X, которая на абсциссы, ординаты, абсциссы, наверное. В общем, горизонтальная, которая направо идет. Это ось X. Это время. То есть у нас временные рамки какие-то есть. И значит, снизу вверх поднимается другая ось, ось Y, и это у нас будет ось чувств. Вот как раз это наше чувство. Где ноль, точечка. Это у нас полный штиль, там будет любовь. Вот любовь, она такая спокойная, она такая, все хорошо у нас, вообще ничего не трогает, все нормально. И любовь, она может быть с оттенком радости, это поднимается в плюс наверх. То есть это уже там какой-то интерес, воодушевление, экстаз, какой-то некий ажиотаж, некая деятельность, оно идет вверх. Ну, все понятно, вверх, плюсики. А вниз у нас идет по порядочку там трансформационные любые эмоции, немножечко, вот чуть-чуть раздражились, потом побольше раздражились, потом ярость, гнев и прям вниз все. Грусть немножечко погрустили, скучно стало. А к низу полное опустошение, страх. Вот чуть-чуть мы боимся, либо прямо вообще все адски плохо и так далее. То есть вниз мы идем конкретно по тоже насыщенности. То есть у нас вверх по насыщенности эмоций хороших, скажем так, а вниз по насыщенности плохих. И вот эта шкала условно нами поделится примерно на 8 баллов. от 0 до 2 в ту и в другую сторону, и вверх, и вниз, без разницы, какие эмоции, позитивные или негативные. Это внутренние чувства. Мы наверняка замечаем в жизни такую историю, когда вот нас немножечко что-то побеспокоило, немножечко что-то порадовало. Но в принципе, мы как бы это проживаем внутри. Это такая простая, обычная оценка нашей обыденности. Там раз что-то там, оп, я не знаю, нам подарили 5000, да, и мы такие, о, прикольно. Ну, как-то вот внутри это все проживаем, да, или немножечко нас там где-то подвешивает собачка, но мы, в принципе, понимаем, что собачка, она нормальная вещь в нашей жизни, и, в принципе, ну, ничего с этим можно не делать. Вот просто так вот как-то прожили это все внутри, и нормально. Условно это на 2 единицах. С 2 до 6. С 2 до 6 потом у нас чувства перерастают в чувства внешние. Вот на этом ровно уровне мы уже начинаем хотеть что-то кому-то сказать, что-то кому-то сделать, как-то помочь, не помочь и так далее. То есть это и в плюс, и в минус идет. И вот конкретно здесь, на этом уровне, мы можем еще рационально обсуждать какие-то вопросы, решать дела. Даже если 6, это уже так достаточно насыщенно, то есть недостаточно радостно или достаточно грустно. Ну, в той мере, до которой я могу рационально это проговорить, увидеть альтернативы, как-то какую-то базу знаний сюда вот всунуть, свои мысли, да, что-то аргументировать. Вот это еще пока что мы можем общаться. И с 6 до 8 у нас пойдут чувства самодеятельности. И тут интересный момент. То есть самодеятельность – это самостоятельная деятельность. По факту эмоции уже зашкаливают в той и в другой степени. Потому что даже, ну вот, как бы не очевидно бывает, но экстаз, вот если мы берем прямо самую крайнюю яркую степень проявления радости, ее понять может только Бог. Ну, мы и Бог, и все. Потому что, ну, вот бывают такие истории, когда ты такой весь прямо на ажиотаже, тебя так прет, прям тебе классно, ты подходишь к другим людям, а там вообще нифига. То есть они вообще не понимают, и ты вообще не можешь с ними взаимодействовать, но тебя, ну, как бы это не чувство взаимодействия. То есть ты на этом альтруизме, на этом вот волне такой, ты можешь как-то что-то сделать для других, да, то есть реализовать это как-то в другом каком-то формате, но вот ты как бы взаимодействовать конкретно с человеком на рациональном уровне уже не можешь. Даже вот в плюсе это есть, не то, что говоря в минусе, естественно, на ярости я ни с кем общаться не буду, меня все бесит, я всех сейчас убью и так далее. То есть это те чувства, которые мы прорабатываем самостоятельно. Мы без них никуда, они в любом случае будут в каких-то экстренных ситуациях, еще в чем-то, когда наступает грузилово от жизни какое-то, мы там что-то попали в какую-то передряжку, мы решаем это самостоятельно. И опять же, вот в тех ситуациях, когда аж бесит, что я не могу говорить, он меня уже достал, я уже устала, вот это все туда. И теперь что с этим делать, как говорится? Это все хорошо, но все, что хорошо, практикуется. Значит, мы делаем работу самостоятельно. Получается, либо без этого человека, либо прямо полностью alone, то есть, собственно, один. И вот сейчас неочевидная, опять же, вещь. Методик-то много, но мы должны выбрать для себя подходящую. Значит, какие есть методики? Обычно говорят там, как-то прописывай, да, это методика. Расстановки – это методика. Психолог – это методика. ЦОП – это методика. Еще что? Вот мы сейчас говорим только про чувства, хочу заметить, потому что рациональное звено мы подпитываем, да, на лекциях. Но именно чувства, то есть то, что мешает нам говорить логически, мы можем прожить только самостоятельно, да, и вот эти все пункты, смотрите, почему психолог считается вроде как самостоятельной работой, потому что мы берем и проблему от одного человека, которая конкретно в этих личностных отношениях произошла, переносим на него. То есть мы эти эмоции не тому человеку, от которого все пошло, рассказываем, а другой личности. Это немножечко как бы самостоятельная работа, да, по факту. Потому что что с психологами, вот очень сейчас вот такой любимый момент, к психологам приходят, психолог – это человек, который разбирается с твоими эмоциями, он, в принципе, не обязан давать тебе советы. То есть ожидать то, что он тебя поведет по жизни, это уже наставник, но не психолог. Психолог – это тот человек, который работает с чувствами твоими. Он приходит, ты ему говоришь, мне плохо, тыры-пыры. Хорошо, от чего? От того, что мама, папа накричали и так далее в детстве и били меня еще, да? И он такой: хорошо, а что ты сейчас чувствуешь? А как глубоко мы пойдем? А давай копать туда. Вот это психолог. И потом у всех, абсолютно у всех возникает следующий вопрос: а что мне с этим делать? Вот что тебе с этим делать, говорит уже лектор, наставник, другой человек, авторитетный для тебя. Если это вдруг повезло и психолог, круто вообще. Вы попали к тому человеку, но этого может и не быть. То есть ожидать от того, что, ну, что там произойдет какое-то чудо, 100% не надо. Потому что анализ – это самый тяжелый для проработки момент, потому что он, как мы по описаниям знаем, он наша возница, он регулирует наши чувства, он конкретно ими управляет и говорит: вот туда, не туда, не туда и туда. Поэтому, когда мы идем к психологу, его задача подобрать нам такую методику, будут это картиночки, будет это прописывание, будет это еще что-то такое, ему, его задача подобрать ту методику, которая нам приятна, которая нам помогает и максимально работать с нашими чувствами. И вот, говоря о том, как мы это прорабатываем, то есть психолог хорошо, если нужен личный человек, лично поговорить, идем туда. Если это ЦОП, да. Если расстановка, допустим, кому-то нравится идти через тело. Через тело множество вариантов. Вот первый уровень, который мы разбираем, да, это какой-то спорт, это какие-то очень классно гнев, например, мужчин, не у всех, но у многих выплескиваются, когда они бьют грушу. Да, у женщин то же самое. Я бы вот вообще не против пойти побить кого-нибудь. Ну, так вот это. Мне нравится. Вот, то есть какая-то груша, да, то есть что-то туда. Мне очень нравилось расстреливать бутылки, допустим, в тире. Вообще классная история. Что-то сжигать, вот, что-то рвать, допустим, ну, не волосы на голове, а бумажки какие-то, да. То есть это очень хорошая тема. Там бить подушку, проплакивать, это тоже очень хорошая тема. Вот это когда грустно, больно, обидно, вот прям слезы 100%. Особенно, когда только начинается вот эта индивидуальная работа, особенно, когда вспоминаются какие-то очень тяжелые вещи, естественно, мы плачем. Но поскольку мы не всегда это можем как бы комфортно сделать с другими людьми. Очень часто многим, например, я такой человек, да, которым подходит прописывание. То есть когда мы представляем, как-то анализируем, выписываем конкретно вещи. Вот если мы берем тело, то там все достаточно понятно, эмоции достаточно прямо выходят через какое-то действие. Но, например, если мы не прописываем, то эффект намного ниже. Если мы, допустим, просто думаем в голове, в какой-то там своей представляем образ и так далее, мы как бы не строим немножечко диалог, мы не видим то, что мы пишем. Потому что прописывание, оно очень хорошо прямо вот анализ включает, и чувства туда вот уходят, да. А прописывание, уделю этому аспекту очень такое больше времени, потому что методики разные. Очень классно, когда ты пишешь где-то 50 штук писем. 50! Даже на 20 еще не работает. Вот 50 прям на одного человека, на одну коммуникацию. Потому что очень часто говорят там, вот, мама прописала, знаете, написала 4 листа, и потом к папе. Да, сейчас. Мама не проработана, 100%. У меня где-то на 20 штуках, наверное, я только начала понимать, что я что-то к маме хорошее чувствую вообще, в принципе. Поэтому мы берем, какая история? Мы берем лист, берем ручку, еще в чем хорошо листы, их потом рвем и сжигаем. Вот это вообще кайф. У меня такое наслаждение было, когда ты порвал его, потом это все сжег. То есть это супер просто методика. Огонь очищает, он буквально тонкое пространство твое очищает. Поэтому это очень хорошая вещь. Ну там аккуратно, конечно, со сжиганием, не где-нибудь, где все особо опасно, да, драками хотя бы может быть. Вот. Ну, лучше, конечно, выйти куда-то. Ну, я на драковине жгла, мне нормально нравилось. В общем, и мы пишем, значит, на листе, прям составляем от мамы с папой. Вот всегда от мамы с папой. Это недооценивается очень сильно. Значит, мама и папа – это первая иллюзия. Ну, папа и мама, у кого с папой больше проблем. По актуальности можно брать. Значит, папа, мама, потом кто у нас? Муж обычно идет, дети, там, бабушка, друг какой-нибудь, учитель в школе и так далее. Примерно 10 человек у нас наберется, кому у нас прямо, вот честно там, очень-очень часто бывает. Но я его люблю. Хорошо, на колени перед ним встать можешь, раз ты вот так любишь? Нет, мне же как-то вот он вот не так. Вот я его люблю, чтобы прямо на колени перед ним встать. Это самый честный способ, как преклониться перед человеком, то есть буквально выдать ему уважение, какую-то дань, то есть вот это вот все, чтобы у нас это честно было. Потому что мы не сможем встать перед человеком на колени, перед кем мы чувствуем себя униженным, а это тоже негативное чувство, перед кем мы чувствуем себя, я перед ним какой-то идиот, а я перед ним буду, да, вот это тоже негативное чувство, то есть где-то мы его обесценили. Поэтому колени — это всегда стопроцентный метод, как можно определить, честен я или нечестен. Потому что это всегда дорогой, ну да, дорогой, а по факту он у тебя козерог, да, ну с рожками, имеется в виду. И как бы мы поэтому выписываем честно выписываем тех людей, которые нам прям вот больно сделали, прям вот не можем мы с ними в коммуникации. И затем такая история. Берем первого человека, вот эту роль, там, папа, допустим, первый у нас был. Берем 4 листа, 4 приблизительно. Ну, для начала пойдет 4 листа. У кого-то, кстати, и не пойдет. Вот у кого-то надо будет прям доставать, вытягивать вот эти чувства. Да? То есть не сразу у всех может получиться почувствовать, что я к нему чувствую, потому что я его анализирую, но я его не чувствую. Ну, например, вот там методика такая: «Дорогой папа, я давно хотела тебе сказать». И пишешь, что ты ему давно хотела сказать. Вот то, что давно ты ему уже не высказывала, ты вот это ему пишешь. И там можно делать все, да, вот это классно, там можно матом ругаться, там можно все что угодно, вообще как угодно. Себя просто максимально раскрываем, как угодно пишем. И вот когда мы мы работаем с чувствами, заметим, но не с мыслями, как обычно неправильно делают. «Дорогой папа, я давно хотела тебе сказать, что по факту ты совсем не прав. Вот смотри, ты делал так-то, так-то и так-то, то-то, то-то и то-то. Хорошо, ты где чувствуешь? Чувство где? Мне было больно, мне было обидно, мне было неприятно, я расстроена, я рассержена». Вообще у женщин должно набраться огромное количество чувств. Там спектр. У женщины очень много чувств. И если у меня единственное, что я могу сказать про него, это мне было грустно, страшно и гневно, где-то ты раздражалась, где-то чувствовала ярость, где-то хотела прибить, где-то еще что-то, а вот где-то мне нравилось. И вот до этого очень важно дойти. То есть у нас работа с человеком, с одним заканчивается ровно тогда, когда мы действительно вот по-честному испытываем к нему уважительные, теплые чувства, когда я могу прийти к моему дорогому папочке, сказать, что он мой дорогой папочка, что я его офигенно люблю, он просто подарок судьбы, я благодарна ему за то, что он подарил мне всю эту жизнь, эти уроки, даже если этот пример был негативным, потому что негативные примеры, они нас учат тому, как поступать не надо. И это очень большой бонус. Он прямо очень много жизни дает. Ну, допустим, да, мои родители, они развелись. И это колоссальнейший опыт, как делать не надо. Я столькому научилась на их отношениях. И это вот ты оцениваешь прям глубоко и качественно только после того, когда ты прошел вот эту работу. То есть ты с человеком там пишешь ему вот эти письма, 4 листа отписал, разорвал их, с чувством выполненного долга сжег, проплакал, естественно, будет Грузилова, 100% 3-4 дня тебе понадобится на восстановление. Потом берем опять листочек, садимся, пишем заново этому же человеку: «Дорогой папа, я хотела тебе сказать». Если, конечно, чувства сильно куда-то уходят, допустим, к маме или еще к кому-то, ну тогда берем следующего человека по актуальности. И так до тех пор, пока мы не сможем перейти с ними в открытый диалог. Это все делается не просто для того, чтобы мы там пофантазировали, как-то все выпустили. Еще раз, если действия не последуют, вопрос не решится, эмоции будут. Даже если я 20 писем маме написала, 50, 100, 500, я приду к ней в диалог, у меня так же самое триггерит, она так же самое будет меня обзывать, 100%. Я буду из пустого в порожнее переливать вот эти вот все вещи, не проанализировав ситуацию, как я могу с ней по-другому общаться, чтобы она меня больше не обьюзила. Ну, то есть надо дыры заткнуть в том числе. Если все плохо, это к следующей теме. А если прям совсем все прям вот бьют, вот знаете, вот такой степени, или так оскорбляют, что ты вот приходишь, человек тебе с порога начинает вот это все, это к другой теме. К ней надо подготовиться. Почему мы сейчас берем этот этап? Потому что это подготовка наша. Это наша работа, которая посильна, которую мы можем сделать. Это наша проверка на то, насколько мы влияем на отношения или другой человек. Потому что очень часто мы можем как жить. То, что я, например, какие-то эмоции там испытываю негативные к человеку, но не из-за того, что это человек плохой, из-за того, что у меня какие-то вопросы с папой, с мамой были, и у меня из-за этого коммуникация портится. То есть не факт, что там человек-то другой плохой, не факт вообще. Ну, вообще всегда человек хороший, да, поведение мы оцениваем на самом деле, не человек, не личность. Поэтому вот эти вопросики, чтобы внутренние все прорешать, вот этот второй этап. И затем мы как бы прописали вот этих всех личностей и так далее. У нас очень сильно пойдет тенденция вверх к саморазвитию, потому что мы сможем наконец-то вот после этого момента, когда все сильные чувства прожиты, анализировать. Вот только тогда мы это начинаем. Потому что когда у нас все вот просто кошки на душе скребут, мы этого делать не можем. И... Допустим, мы можем сочетать методы, тоже хочу отметить это. Не обязательно писать, еще раз, кому это не подходит, не надо. Идите к психологу, идите в расстановки, идите, не знаю, спортом занимайтесь, да, может быть, еще какие-то варианты найдутся. Ну, как правило, это тело 100% задействовано, то есть слезы и так далее, все будут. Проговоры какие-то, либо внутренние, либо внешние, буквально с психологом. То есть это через действие идет. Через интеллект, как правило, нет. Анализ, он дается только последним пунктом. И это отдельная категория людей, кто может с этим справляться, духовный уровень. Вот прямо некоторые могут вот прямо через молитву. Вот у кого хорошо эта связь поставлена, только тем можно. Остальным не надо. Не надо себя насиловать. Это, как бы сказать, молитва — это будет ваше дополнение, но не основная практика. То есть вот так это может быть, да? То есть что ты, да, молишься, но ты там с Богом общаешься вот так, а свои вопросики вот эти вот решаешь вот другим каким-то способом, да? То есть это не у всех может получиться, но вот у Олега Геннадьевича получается офигенный пример, то есть можно прям брать, вот делать, как Олег Геннадьевич. Вот. То есть, еще раз, методики разные, выбрать свою. Вот то, что вам конкретно очень-очень сильно откликается. Еще раз, это могут быть и расстановки, потому что там тело задействовано, очень красивая история, я на них была, прям интересно, очень много реализации, очень много. И посмотреть, как другие вот с этим работают, тоже очень классно иногда. Это может быть и ЦОП, когда ты волну такую гоняешь, что раз ты достаешь себя из какого-то плохого переживания в хорошее, плохое в хорошее. Очень интересная методика, тоже не всем подходит. Поэтому такие варианты у нас. Вот у нас тут и времечко как-то быстро прилетело, да? Ну, эмоции, чувства, в принципе, вот это основа, на которой мы держимся, анализируем, какие у нас чувства сейчас внутренние по насыщенности взаимодействия или это уже самодеятельность. То есть на самодеятельности ни с кем не общаемся, мы общаемся только с тобой, потому что все отношения рвутся ровно тогда, когда мы испытываем дикую ненависть к человеку, мы не можем с ним нормально, адекватно общаться. Поэтому самодеятельность, она может переходить из самостоятельной деятельности, нормальной, в ту, которую вот мы творим произвол. Поэтому она и называется категорией самодеятельности, когда ты можешь все что угодно вообще там сделать. Это учитываем, это принимаем и работаем обязательно. То есть без прописывания, без какой-то деятельности никуда не выйдет. Это такой затык, который сидит у нас постоянно и мешает действительно жить. Ну, вот варианты есть, мы уже их накидали. Возможно, какие-то вопросы появились насчет нашего сегодняшней темы.
Да, спасибо большое, Ольга. Действительно, очень важно было в этом разобраться, потому что обиды всегда приходят в нашем сердце. Это, естественно, наверное, первая реакция такая запрограммированная, и как с этим быть. Вот сегодня очень важную тему обсудили. Вот, например, такой вопрос к нам пришел: что делать, если я не люблю своего обидчика? Обязательно ли доходить до этой любви или не надо себя мучить? Это касается близкого человека.
Так, у нас он где-то отображается? Или...
Секундочку, вам его пришлю. Да, можно пока тоже поразмышлять на эту тему.
Ну вот, смотрите. В принципе, как бы никто не может вам сказать, что вы должны или не должны. Сейчас 100% это не получится. Это сейчас и не надо. То есть вот в данный момент конкретно это не надо, чтобы вот прямо любить. Обидчика мы начинаем любить тогда, когда прожито чувство. Это и происходит естественным образом, туда насильно себя затаскивать не надо. Если вот про этот, вот про этот вопрос, 100 пудов нет. Мучить не надо себя вообще, в принципе, никогда. Но Если мы говорим про цель, наша цель вообще, в принципе, лишить себя каких-то беспокойств. То есть то, что меня без покоя, это то, что конкретно лишает меня покоя. И смотрите, даже если мы берем абстрактные вещи, допустим, отношение там, я не знаю, к смерти, допустим, это такая категория, которая очень явная. Если меня постоянно, то есть я соприкасаюсь с этой темой, и меня все время трясет, то это конкретно лишает меня спокойствия. И это конкретно действует на мою нервную систему, на мой уровень жизни, на мои отношения с людьми в том числе, потому что я не могу спокойно эту тему как бы обходить как-то, буду, да, ее или еще что-то такое. То есть у меня баланса внутреннего никогда не будет, если я не разрешу этот вопрос. То же самое и с другими людьми. То есть доходить до того, что я его люблю неимоверно, прям хочу душу отдать, вывернуться наизнанку, может быть, и не получится вот конкретно с этим человеком. Потому что, возможно, вы придете по стечению времени, если проработаете, но вы придете к тому, что хотя бы вы будете его понимать. Понимание — это первая степень любви. Уважение к другой личности, как, смотрите, как к тому, что у него есть мысли какие-то, чувства какие-то, и они равноценные. То есть ценность такая же, как и у моих, не равнозначная, а равноценная. То есть значение у них другое, назначение у них другое. А вот то, что ценные они, да, то, что свобода, есть тело, есть еще такое, вот это да, это вас проснет 100%. То есть такое принятие другого человека, понимание, что да, у него придет, вы знаете, такое понимание, что у него есть какая-то своя жизнь, которая привела его к таким обстоятельствам, к такому поведению. У меня есть какая-то своя жизнь, которая тоже привела меня к этому человеку. Потому что есть такая вот хорошая практика. Представьте вот эту роль. Я не знаю, кто этот человек, кто-то близкий. Допустим, это роль мужа. Нет, давайте такое грубое, более такое тяжелое. Мужа-то можно заменить, да? А вот маму ты уже не заменишь. У тебя мама одна. И мы вот просто берем роль мама и личность человек. Вот она с каким-то характером, еще такое. И вот эту личность человек мы вытаскиваем из роли мамы. Вот просто вытаскиваем и ставим туда другую личность. Вот с другими чертами характера, вообще другую. Вот как вы думаете, вот просто так порассуждать, какова вероятность, что с вами произойдут ровно те же события, но с другой личностью, на той же роли? Стопроцентное, я вам гарантирую, потому что мы, когда говорим про воздаяние, карму, рок, судьбу, все остальное, вот это имеется в виду, что в любом случае, вот конкретно я, конкретно с этой ролью буду получать какие-то оплеухи за что-то там, за что-то там. Поэтому к личности мы придем после проработки к уважению, к пониманию того, что у нее были какие-то свои истории и так далее. Посмотрите фильм, как он называется. «Хижина». «Хижина» — это вот если там с Богом что-то связано, с насилием и так далее, вот когда ребенка убили. Это такой хороший фильм с ребенком. В общем, там такая история, что очень сильная травма была у мужчины, и вот он ее разрешал весь фильм. Через Бога он к этому приходил, но пришел. Нереально тяжело, но это такая ситуация, которая вот даже оттуда можно найти выход. Это вот просто для того, чтобы была немножечко вера, что это разрешится. И человек, обидчик любой, я вам гарантирую, из школы мы с мужем со всеми, у меня все этому поддались, все мои близкие, волей-неволей это все прорабатывали. У всех получилось. С родителями, с мужем, даже если били. Меня били, и это прорабатывается. Даже если развод, даже если измены, даже если он, я не знаю, что угодно он вам делал, это все постепенно уходит. Просто это как бы, как вот, знаете, хорошее такое завершение будет метафорой, как стакан с грязной водой, вот это вы видели, да, когда он наполняется чистой, то это из тебя все выходит. Это все постепенно. Мучить не надо себя. И других. И других тоже. Так, у нас, наверное, следующий вопрос можно.
Да, спасибо. Это, наверное, очень самая ценная рекомендация, что мы созданы для любви и радости, а не для мучений. И особенно в отношениях не стоит себя мучить. Следующий вопрос тоже я вам прислала. Это уже связано как раз с этой некой насильной аскезой. Нас спрашивают, все прописала, проплакала, прокланялась. Но ведь родители не изменить. Я просто пытаюсь быть послушной, но отношения мамы на том же месте. Нужно ли себя принуждать к этому истязанию или можно просто любить на расстоянии?
Ну вот, вы прям все понимаете, все написали, все, что нужно. Дальше плакать, прописывать, кланяться, потому что боль есть 100%, то есть мы работаем до тех пор, пока нам не станет спокойно. Да, родителей не изменишь. Да, и это к тому, что вот я сейчас тоже говорила, что вытаскиваем личность, смотрим и... Возможно, не будет такого, что дикое поклонение, преклонение и так далее. Вот это эталон. Мы к нему можем не до конца прийти. Не до конца. То есть хотя бы просто понимание, уважение, да. Что цепляет? Послушность. У нас есть такая вещь, как послушание. Это хорошая вещь, если без перегибов. Потому что когда мы говорим про роль, когда мы находимся на роли младшего, а по отношению к родителям мы на роли младшего, то родители, они, конечно, могут в наших реалиях вести себя по-разному. Я очень мягко сейчас выражаюсь. По-разному — это прям по-разному. И послушной мы можем быть только достойному человеку. Но если он ведет себя недостойно, мы не должны, не обязаны быть ему послушны. Более того, мы должны и обязаны свои границы прямо защищать. То есть до того момента, свой случай рассказываю, пока я не стала активно говорить маме, что это «прости, пожалуйста», через «прости, пожалуйста», да. Опять же, боль есть, проплакиваем и кланяемся, и так далее, и прописываем. «Прости, пожалуйста», но это не твое... как бы ведение, да, вот так уж получилось, что моя работа — это моя работа. Потому что я всегда была для всех экономистом, медиком, но не психологом и так далее. 100% я там не была. И понимаете, доходило вплоть до того, что ко мне приезжали на дом вместе с бабушкой и с мамой, и они целенаправленно еще со своим ухажером, будем его так называть, приходили и прямо вот садились напротив моего мужа вместе со мной и начинали общаться, что надо делать вот так. Ты неправильно делаешь. Ну, прикинь, такая бригада, ух, приехала к тебе. Что в этом случае надо было сделать? И я это и сделала. Мама, папа, мама, бабушка, я вас уважаю, ценю, люблю, но мы сейчас с вами не общаемся. Вы выходите сейчас за дверки моего дома и пока что думаете над своим поведением, потому что, к сожалению, это неправильно. По отношению ко мне, мои личные границы 100% сейчас напираются и так далее. Полтора года не общались. С той, с другой. Полтора года. Поэтому, конечно, на расстоянии любить важно и нужно, но готовьтесь к тому, что в любом случае вы придете к моменту, вот когда мы начинаем заново общение. Оно начинается. Заново оно начинается. Мы не сможем сбежать от образов родителей, от мыслей в голове и так далее. Оно начинается тогда, когда мы вот уже все прописали, проплакали, у нас спокойствие есть, и у нас есть силы и ресурсы на то, что они с нами сейчас будут делать. А они будут сейчас так с нами делать. Вот так же, как и раньше. Но прикол в том, в чем? То, что все изменения начинаются с нас, это когда мы приходим к маме, то же самое созваниваемся с мамой. Здравствуй, я давно с тобой не общалась, соскучилась, давай поговорим там, как у тебя дела? И она начинает тебе рассказывать, как у нее дела, и потом она начинает целенаправленно, методично, по привычке. Ну а что, ты-то замуж вышла? Ну ты-то ребенка родила? Ну что там, как? Ну, мамочка, у меня там все хорошо. У меня все в порядке, это вот там как-то все нормально. Нет, я тебе говорю, что ты должна выйти замуж, дорогая моя мамулечка. Ну, это мои дела. Давай как бы ты вот какой-то, может быть, там, вот другой аспект, мы с ней об этом поговорим, потому что, в конце концов, у меня там есть тело, я с ним вопрос решаю, какие-то обстоятельства, вот. И вот когда мы начинаем по-доброму, но очень настойчиво говорить, что, ну, как бы вот, давай нет, и немножечко отстраняться, то есть это может быть общение не каждодневное, не там, это может быть раз в полгода, раз в месяц, раз в три года. Вот насколько вы тянете, чтобы сохранять отношения внутренние хорошие к человеку? Насколько вы тянете, чтобы у тебя был анализ? Ну, допустим, у меня с мамой как получается? Мы с ней общаемся на бытовые темы в основном, на бытовые. Сейчас только-только переходим постепенно к чувствам. Она как бы уже такая расслабилась уже, как бы вот это все, вот, такая женственная у меня уже становится. Ну, то есть вот влияние все равно оказывается постепенное. И, конечно, это не отрицает, что у нее есть какая-то внутренняя работа. То есть, если у человека нет внутренней работы, там уже по-другому пойдет. Вот. И, соответственно, мы с ней общаемся раз примерно в месяц. Там какие-то бытовые вопросы можем и чаще решать. А вот, вот прям такие глубокие беседы у нас могут быть раз в месяц, когда я потом так отошла чуть-чуть, проанализировала, что мне понравилось, что не понравилось. Потом я обязательно об этом написала. У нас есть договоренность, что я ей пишу о том, что да, мамочка, вот это вот мне было немножечко вот так. Вот давай мы будем общаться вот так-то, так-то. То есть когда я смогу предложить альтернативу, учесть ее потребности, да, то есть она же тоже мама, она хочет как-то помочь, вкладываться. У нас эта потребность учитывается, когда я прошу помощи в быте, допустим, ну, там выбрать какую-то технику, вот я такую имею в виду помощь, да. Вот. Она как бы успокаивается, учитывает, что да, она вот тут при делах, она тут как бы на своем месте, у нее право быть мамой никто не отменял, она тут все равно командует парадом, у нее есть такая история, да, что вот есть надо. А я тут как бы послушная, вот. Соответственно, и ты можешь вот так вот деликатненько, вот туда надо, туда не надо, сюда мы с тобой идем, сюда не идем. Вот тут я немножечко отдохну, я немножко подумаю над тем, как мы дальше общаемся, а тут нет. Поэтому на расстоянии любить можно, к истязанию себя принуждать не нужно, пытаться быть послушной не нужно, особенно если это недостойное поведение. Отношения на том же месте, это нормально, мы постепенно их решаем, и родителей, конечно же, не изменить, написать, кланяться и плакать, дальше продолжаем. Ну, примерно так.
Да, очень важный вопрос. Действительно, иногда отношения с нашими близкими, они могут приносить боль, но все возможно изменить и привести в счастливое русло. И еще один вопрос, последний на сегодня озвучим. Здравствуйте, мы пока официально женаты, но отношения как будто уже расторгнуты. Нет диалога, частые претензии, чувство, что чужие люди. Стоит ли все равно пытаться что-то сделать или иногда лучше всего отпустить?
Ну, вопрос прям классный такой, глубокий. Конечно, бы детали. То есть, официально женаты, отношения расторгнуты. Ну, то есть, внутренних отношений нет, внешние отношения есть. Вот так вот это, да? Вот диалога нет, а претензии есть. Смотрите, это опять же в проработку 100% берется, потому что никогда внешних отношений не будет, еще раз, если внутренних отношений нет. Потому что, когда мы не испытываем светлые, добрые чувства к человеку, это наша ответственность, как так проанализировать свою жизнь, как так проработать коммуникации, чтобы все-таки выстроить хорошие к нему отношения. Ну, по факту, ну, человека нет, ну, как бы, ну, что с ним? И какие вопросы теперь есть, да, к нему? То есть вопросов по факту нет, там... Не знаю, живете, не живете вместе, тоже интересный момент. Ну, может быть, твои вопросы еще какие-то решаются, да? Такое бывает. То есть, в принципе, по факту, чтобы хорошо не относиться к человеку, то, что брак расторгнут, это... Ну, сейчас скажу по-другому. То, что брачных отношений нет, это, в принципе, ну, такое может быть, да, это вопрос не к человеку, а к своей судьбе. По идее. То, что он сейчас тебе мозги не выносит, ну это же хорошо, это же как бы прогресс, да, то есть это в плюс идет. Диалога с раздражающим человеком тоже нет, это тоже в плюс. То есть претензий и чувств каких-то плохих быть не должно. Вот если по-хорошему выходить из отношений, ну, прямо вот так вот основательно подходить к этому вопросу, то, в принципе, когда расходятся люди как море и корабли, такое бывает. Такое, к сожалению, бывает. Но вот хорошие чувства должны в итоге быть, чтобы даже потом войти в новые отношения. Потому что если вдруг у нас муж тиран, еще кто-то и так далее, ну, не знаю, кто он для вас, то мы не построим новые отношения на такой же парадигме. Потому что у меня будут 100% отношений к мужчинам подпорчено. Вот ровно за счет этого. И это даже, в принципе, если мы выбираем другого человека, будет очень сильно нам влиять на будущее. Поэтому что-то пытаться делать все равно надо, но не всегда с этим же человеком. Объясняю, какая тут закономерность. Мы как-то построили брак, мы как-то в него вошли. По каким-то законам мы его сооружали. И мы туда входили не просто с неким алгоритмом, мы туда входили с некими чувствами. Чувства могли быть разные. Это могло быть чувство неполноценности. Это могло быть чувство обиды на папу. Это могло быть чувство обиды на маму. А, как правило, вообще все и то, и другое, и третье. И еще абсолютно отсутствие закономерности, как строятся отношения. Ну, если официальный брак, то там, скорее всего, что алгоритм проверенный, и он есть. Но вот чувства, как правило, вот они выпадают. Поэтому от образа того, как я вижу папу, строится мое послушание или непослушание мужу. От образа того, как я вижу маму, хорошо я к ней отношусь, вот прям чисто подобно, искренне. Вот тут искренне самое важное слово. Зависит то, как я могу или не могу быть гибкой, могу или не могу быть нежной, могу или не могу быть на своей роли. Потому что если я думаю, что все женщины дурочки, которые недальновидные, такие все такие из себя красивые, но глупые, то я буду мужу с пеной у рта доказывать, что я не дебил. Разными способами. Абсолютно. И тут бы вот очень бы хорошо вообще не с мужа сначала начать, а со своих мамы и папы. И, в принципе, может быть, есть какие-то мужчины, допустим, братья, которые обижали. Это не всегда мама и папа, это могут быть близкие другие люди. Дедушка. У нас родовые сценарии никто не отменял. Не то, что они остались вместе очень часто, но у меня хорошая семья, они вместе остались. Хорошо, а ты так жить, как они, хочешь? Вот так же, как они. Так же, как она терпеть алкоголика мужа. И так далее, да? Поэтому здесь через коммуникации 100% другие. Это подтащит наше чувство уважения к себе, чувство уважения к мужу. Через алгоритм построения отношений посмотреть обязательно, вот реально я так сделала или нет. У нас это часто такая ситуация. Знаете, есть сатинисты, я к ним тоже отношусь. Те, кто строил отношения по сати, у него обалденная история, у него все работает, точно так прошли, но надо проходить точно так, потому что часто такая история. Я лекции слушаю, но я так не делаю. Вот, к сожалению. Да, то есть он говорит и про духовность, он говорит. Молитву вообще никто не берет практически. Он говорит про внутреннюю работу, тоже никто не берет. То, что, ну, в конце концов, роль должна быть другая. Очень часто там я работаю, а муж у меня не работает. Где пассати? Такого вообще там не было. Вообще он про это не говорил. То есть и это вход в отношения. Ухаживание красивых, вот ухаживание красивое это какие-то, когда мне они нравятся, а когда он там не доделал, тут не доделал, здесь не домог, ну ничего, нормально, справимся, мы в браке все устроим. Нет, такого не будет. То есть вот это тоже посмотреть, как были отношения с родителями выстроены до брака или нет. Коммуникации очень рекомендую смотреть по Дмитрию Троцкому. Он очень классно это долго все рассказывает, можно подпитаться этим настроением. Как строить отношения по сати, внешняя сфера 100% рабочая. Можете, если его не нравится слушать, просто там, не знаю, алгоритмы эти посмотреть, прям проверить себя, вот если я работала по нему, потому что многие по нему уже работали, реально ли я так сделала? Реально ли у меня было, что муж зарабатывал до брака? реально ли такое было? Потому что вообще у большинства такого нет. Была ли молитва Олег Геннадьевич Турсунов? 100%. У него очень классная эта сфера поставлена. Женственная ли была у Ольги Валяевой? Она вообще классно показывает. Там тоже как бы платье и так далее. Это же не просто так. Бегу я или не бегу? Я разнообразна или не разнообразна? Я даю себе отдыхать или не даю? В конце концов, я решаю наши семейные вопросы или он? Вот. Это прямо надо себя проанализировать, продиагностировать и отпустить можно только, вот это очень важно, после года, а лучше полутора. Вот если вы в таком подвешенном состоянии, лучше полтора года брать. Когда ты все проработаешь, вот 100% проплачешь родителей, 100% проплачешь мужа, 100% строишь коммуникации хоть какие-то, хоть как-то пойдешь в извини, прости, пожалуйста, я чувствую себя плохой, там, такой-сякой. Вот только после полутора лет можно что-то официально решать, разводиться или нет. Я очень много случаев знаю, когда люди вытаскивали себя из таких вообще отношений. Валяева, кстати, послушайте, ее, у нее очень хорошая реализация. У меня просто с мужем не было таких вот реализаций. У меня с родителями другая была. А вот у нее они прям вытащили себя из случая, когда они просто почти развелись. Она его ненавидела жутко. Они жили просто в бедноте. То есть не теряйте веру. Вот это я очень прямо прошу сделать. Будьте уверены, из таких ситуаций тоже вылазят. Опять же, если все проработаете, все сделаете, полтора года пройдет реально, вот отпахали, к психологам отходили, лучше здесь на личных консультациях, но к хорошему специалисту, который вам подходит. Не к плохому, а к хорошему, который вам подходит. И прямо вот всегда, когда жена-муж, чтобы 100% выходя из отношений, было чувство, что это прекрасный человек, все очень хорошо с ним сложилось, он дал мне драгоценнейший опыт, он очень хорошая личность, я его очень уважаю, ценю, люблю, но нам не по пути. Вот только с такими чувствами, искренними, прошу заметить, через полтора года, когда все отработано, можно выходить. Но там уже, может быть, и не понадобится. Поэтому настраивайтесь на хорошее, такое тоже бывает.
Спасибо вам большое за вдохновение. Не могу еще последний вопрос на сегодня задать, потому что это такой некий крик о помощи. Итак, нас спрашивают. Добрый день, спасибо за раскрытие такой важной темы. Как совладать с эмоциями, обидами и болью, если нет возможности общаться с близким человеком на расстоянии, когда вынужден ухаживать за человеком с инвалидностью, быть рядом, или наоборот, ты в физической и финансовой зависимости от него?
Эмоции, обиды, боль прорабатывать, прописывать еще раз через тело 100%. Я поняла, что невозможно на расстоянии, то есть ты всегда с ним на близком расстоянии.
Да, то есть ты постоянно находишься с ним в взаимодействии.
Да, я поняла. Дети, инвалидность, особенно если это психическая какая-то инвалидность, да, то есть, ну, это вот самое сложное, на самом деле, это именно когда разум едет. Это надо принять 100%, что у тебя будут вылетать постоянно эмоции, потому что это большая нагрузка. Вот, ладно, потом следующий пункт мне не до конца. Ну, в общем, когда ты вкладываешься в другого человека, это, как правило, дети, наши старшие родственники, либо когда, сейчас тоже актуальная тема, да, с СВО, когда приезжают люди, и они вот стали в такое положение, попали. Надо учесть, да, будут эмоции вылетать, вы должны найти для себя очень действенный, эффективный, альтернативный способ, который вы, если что, вот выходите от человека, прописываешь про этот, проплакиваешь, и тебе становится легче. То есть у вас должна быть какая-то экстренная вещь, которая решает регулярно ваш вопрос, и к которой вы можете легко прибегнуть, а скорее всего, что и несколько. То есть это общение с человеком, как правило, который вас очень хорошо понимает, и прописывание. Проплакивание, будете плакать 100%, потому что если у тебя рядом человек с инвалидностью, который не может совладать со своим ртом, я ну, да, есть такие ситуации, когда прям мат, перемат, вот это все идет из человека, и ты вот постоянно с этим соприкасаешься, будешь оскверняться, будет тяжело. Смотрите, при невыносимых случаях это следующий вариант обесценивающих отношений, как правило, вот из-за этого тяжело, да. Если морально тяжело, сейчас подчеркну, то это прописывание, проплакивание плюс молитва. И физическая тяжесть тоже туда же. То есть это те обстоятельства, которые вы не можете никак изменить, которые через судьбу пробиваются. Судьба пробивается только молитвой, когда вот точка невозврата, вообще все плохо, небо на голову падает, это только молитва. Опять же, свой способ найдите, потому что у нас молитва подразумевается, я сейчас в храм пойду, а мне там тоже гадить в это, ну, будут. Нет, не такая молитва. И не так, что я как бы это, ну, поплакалась там, Богу, а он не ответит. С ним надо общаться как в таких случаях, что Господь, вот как с другом, понимаете? Вот прям как с другом. Я вот, скажите, не могу вообще ничего. Вот вообще ничего не могу. Это кошмар, меня все задолбало, я не могу. У меня там слезы на глазах, человек истязает. Пожалуйста, помоги, хоть что-то подкинь. Какую-то реализацию, какой-то опыт, какого-то человека, хоть что-то. Я не вывожу, помоги, проси помощи, я бессильна. Ну, прошу помощи, я бессильна. Вот такая молитва, она тоже работает. Потому что, не знаю, как с духовной практикой, да, если в традиции там чуть проще, там понятнее, по каким принципам ты взаимодействуешь с Богом, но ну, по-дружески тоже можно. И я почему это даю в самом крайнем, последнем варианте, мы на нее очень редко решаемся, редко идем. На такой диалог, он очень интимный, он очень со многими вопросами связан, другими. Но когда вот прям совсем ситуации поддавливают, точно туда, 100%. Физически будет тоже тяжело, тут важно подтаскивать не только какое-то там абстрактное. Возможно, у вас будут люди, которые вы можете обратиться за помощью, но почему-то, ну, может быть, какой-то альтернативы не было. То есть это могут быть другие близкие родственники. Опять же, вот к вопросу коммуникации, когда они у меня все простроены, у меня всегда найдется человек, который мне поможет. Это будет подруга, это будет мама, это будет брат, это будет сестра, это будет муж, в конце концов, дети там, я не знаю. Тоже их подтормошить можно, почему нет. Ну, на детей, конечно, лучше не срываться, лучше брать старших, они хотя бы отпор дадут, если что. Вот. Это к помощи. Значит, сон обязательно смотрим, обязательно налаживаем какие-то бытовые рутинки, потому что вот такая тонкая вещь, но через нее так много утекает энергии и сил, 100%. То есть мы должны там витаминки, возможно, купить, потому что вам под 100 пудов нужны ресурсы дополнительные. Подпитывайте себя, находите способы. Еще раз, витамины, сон, люди рядом, еще кто-то. Потому что здесь вопрос не только в эмоциональном выгорании, в физическом в том числе. Потому что когда уход за кем-то, 100% обе вещи вылетают. И вот тут вопрос прояснить бы. Наоборот, ты какая ситуация? Ты, наоборот, физической зависимости финансовой от него или этой финансовой зависимости нет? Потому что если мы говорим об уходе за кем-то, то получается, это я на позиции старше и физически, эмоционально, финансово и по всяким разным другим пунктам, это я его защищаю. Но если я в такой зависимости, от кого? От человека, который с инвалидностью, ну, это... Мне просто тяжело как бы представить, как оно должно быть. То есть, если мы берем, например, вот смотрите, такой случай, да, когда, допустим, у меня муж потихоньку сходит с ума, и я в физической и финансовой от него зависимости. Вот, ну вот я представляю пока что такой вариант, вдруг я ошиблась, можете меня поправить. Тогда мы потихоньку выходим из физической и финансовой от него зависимости. Это вопрос к обесценивающим отношениям, это куда? Потому что 100 пудов для женщины очень важно быть защищенной. И когда речь идет о прямом, по факту, уже о косвенном, опосредованном влиянии на нас другой личности, и с ней что-то становится не так. Вот в таком случае, если прям с ума сходит, там уже можно на работу. Там уже нужно потихонечку как бы так-так-так-так и на расстояние переходить. Прямо мы вытаскиваем из отношений не эмоциональный фон, мы вытаскиваем тело, потому что эмоционально с человеком мы все еще будем оставаться связанными. И поэтому, когда ты вот в такой ситуации, А лучше бы, чтобы это обговорить с мужем заранее, допустим, уйти на самозанятость, чтобы у тебя еще пенсия как-то шла, да? То есть если он зарабатывает, это вообще легко найти альтернативу, как ты можешь получать деньги через него, да? То есть такие вопросы надо как бы заранее, если в браке, решать. А если, допустим, это мама, ну, 100% оттуда как бы тихонечко уходить, окрепнуть, да, финансово и физически, это постепенно, естественно, у вас сейчас сразу это все не получится, если вдруг такая ситуация, да, вот, ну, то есть намечивать туда путь и постепенно, если это близкий, за которым надо будет ухаживать, брать за него ответственность, потому что мы можем взять ответственность только тогда, когда у нас есть для этого ресурсы, и их придется пополнять, никуда ты этого не убежишь. Ну, то есть я постаралась как бы учесть все пункты, но, возможно, это не до конца получилось. Тут надо прояснять ситуацию, да, что там действительно происходит.
Ну, главное, что пришел отзыв от той девушки, которая задавала вопрос. Огромное спасибо, очень помогло. И это так ценно, что наши беседы помогают слушателям понимать, принимать свои чувства и трансформировать их, чтобы выстраивать их близкие, гармоничные отношения с другими людьми. Поэтому спасибо вам большое, Ольга, за то, что поднимаете эти темы, за то, что приходите к нам. И будем продолжать углубляться в эти диалоги, чтобы еще лучше разобраться в себе и в наших близких.
Спасибо большое, дорогие слушатели. Очень приятна ваша активность. И спасибо за обратную связь. И спасибо вам большое, уважаемая Анна, что проводите эти эфиры. Нам очень приятно и полезно ваше влияние на них и ваша работа. Спасибо всем.
Да, всех благ желаю. До новых встреч, прекрасного настроения и до свидания.
До свидания.